Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие подписчики. В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. Эти 50 минут мы проведем вместе. И я хочу посвятить эту передачу человеку, которого я однажды встретила в своей жизни. К сожалению, его сейчас уже нет с нами. Но то интервью, которое с 2012 года лежало в моих архивах, наконец-то я его смогла достать, посмотреть. Мне было это сложно сделать, потому что человека этого я очень уважаю, очень люблю. Речь идет о режиссере, документалисте Игоре Абрамовиче Шатхане. А начать нашу программу мне хочется со стихотворения Игоря Талькова. Вчера ехала в метро, послушала эту песню и решила, что ее можно взять эпиграфом к нашей программе. Поэты не рождаются случайно. Они летят на землю с высоты, их жизнь окружена глубокой тайной, хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев всегда печальны и верны мечте, и в хаосе проблем их души вечно светят тем мирам, что заблудились в темноте. Они уходят, выполнив задание, их отзывают в высшие миры, неведомые нашему сознанию по правилам космической игры. Они уходят, не допев куплета. Когда в их честь оркестр играет тушь, актеры, музыканты и поэты, целители уставших наших душ. В лесах их песни птицы допевают, в полях для них цветы венки совьют. Они уходят вдаль, но никогда не умирают. И в песнях, и в стихах своих живут. В памяти Игоря Абрамовича Шатхана я посвящаю эту программу и приглашаю, уважаемые подписчики, вас к разговору. Если у вас возникнут вопросы, вы можете их писать в тех сообществах, в тех группах, которые транслируют эту передачу в данный момент. Хотелось бы спросить, видели ли вы когда-нибудь фильм «О милости прошу»? Очень серьезная документальная работа, трехсерийный фильм о том, как обыкновенный человек, женщина с тремя детьми оказалась в местах лишения свободы. Ангелина отбывала наказание в исправительной колонии номер 2 Ленинградской области в Саблино. Ее муж нашел Игоря Абрамовича Шатхана и попросил помочь ему в том, чтобы Ангелину освободили, чтобы пересмотрели дело, так как он считал, что она ни в чем не виновата. Об этом рассказал сам Игорь Абрамович Шатхан во время встречи, которую мы проводили, творческую встречу в исправительной колонии Саблино, ИК номер 7 в Ленинградской области. Дело в том, что когда я приехала в 2012 году в Санкт-Петербург, мы готовились к гала-концерту «Калина Красная». Этот гала-концерт должен был состояться в концертном зале у Финляндского на этой прекрасной площадке, и он состоялся. Но целый месяц ребята жили в исправительной колонии и готовились к гала-концерту, оттачивали свое мастерство, встречались с профессионалами. Мы пригласили специалистов, профессионалов, к нам приезжали и Александр Розенбаум, и ансамбль «Калина Красная», и группа «Шотанс» Михаил Богданов. Собственно говоря, Миша меня и познакомил с режиссером Игорем Шатханом. Предварительно обговорив условия встречи по телефону, мы встретились в колонии. И сейчас я хочу вам показать фрагмент этой встречи. Ребята, которые работали в студии кабельного телевидения в колонии, помогли мне эту встречу снять, смонтировать. И то, что вы сейчас увидите, это только фрагмент. В зале присутствуют осужденные лауреаты конкурса «Калина Красная», которые в тот год приехали со всей страны. И предварительно, перед встречей со знаменитым режиссером, они посмотрели фильм «О милости прошу». Я рекомендую всем, кто этой темой интересуется так или иначе, тоже посмотреть, пересмотреть этот фильм, потому что исход дела Ангелины оказался совершенно неожиданным. Впрочем, не буду опережать события, приглашаю вас к просмотру фрагментов интервью, которые сегодня я буду вам демонстрировать. Итак, Игорь Абрамович Шадхан, режиссер-документалист, в гостях у Калины Красной.
Ну, давайте несколько слов о себе скажу, да. Меня зовут Шадхан, фамилия моя. Я всегда представляюсь так, моя фамилия Шадхан, я говорю по телефону, рассчитывая на то, что таких фамилий, в общем, ну, в Петербурге больше нет. И там это как-то более-менее привлекает внимание и вызывает улыбку. Я закончил театральный институт. Я закончил режиссерский факультет, но в кино и в телевидении, в частности, оказался совершенно случайно. Значит, были 60-е, начало 60-х годов, было трудно очень с работой. Еще, в общем-то, моя национальность тоже не позволяла мне как-то, так сказать, быстро попасть на работу. И я уехал в Воркуту. Мне было 22 года, Воркута, ГУЛАГ, в общем, то место, которое было и... ГУЛАГ был не только политический, но это были, в общем, и уголовники, и самые разные люди, и очень тщательно я скрывал все от мамы, потому что если бы мама узнала, что я уехал в Воркуту, она бы вообще, конечно, меня бы... Ну, то есть легла бы, но туда бы не пустила. Просто очень боялась за это. Но Воркута оказалась городом, который, в общем, во многом меня сделал, я считаю. Потому что это было время, такого хрущевское время, когда реабилитация шла. Ну, я думаю, что вы знаете, что это такое, в общем, когда восстанавливали в правах людей. И они освобождались, эти люди. И вот это вот время, эти люди, которые по-разному думали, один там, отсидев 10 лет, говорил: «Игорь, ты обязательно должен вступить в партию, потому что Сталин – это Сталин, а вообще-то коммунистическая партия – это очень здорово, это очень хорошо, строить коммунизм замечательно, ты должен вступить в партию». Другой говорил, отсидев тоже 10 лет, что ты никогда не должен вступать в партию. То есть, в общем... Вот это первое такое, как бы, разногласие, вот я как раз на него попал, на это время. В то же время это время такое, время высокой поэзии, это Евтушенко, это Вознесенский, это там Рождественский и так далее. Это время кино, когда рождалось очень много замечательных фильмов в 60-е годы и так далее. Это время Рязанова. Время вообще таких достаточно Тарковского, это время, в общем, вот такого большого-большого режиссерского, что ли, племени. Вот это меня все захватило, и я стал потихонечку документалистом, потому что документалистом нельзя стать, мечтая, во сне. Документалистом, если ты как бы завораживаешься жизнью или находишь свою тему в этой жизни и так далее. Вот я потихоньку так им и стал. А что касается фильма «О милости прошу», то этот фильм тоже родился, в общем, ну, достаточно счастливо, я бы сказал так. Однажды ко мне в редакцию или ко мне в мастерскую пришел человек, вот этот вот лев, которого вы видели в фильме. Этого маленького роста человечек пришел в кабинет ко мне, сел и сказал: «Вот, знаете, Игорь Абрамович, если вы не сделаете, вот этот фильм, то его никто больше не сделает». Вообще, возвращаясь к Воркуте, а потом я переехал еще и в Норильск, тоже такой гулаговский город, я снял 10 фильмов, они называются «Снег, судьба моя». И вот этот человечек сел, и в руках у него было такое толстая, так сказать, папка, что ли, да, бумаг. И он говорит: вот я очень хочу, чтобы вы прочли бы вот это. И потом бы мы с вами встретились, и вы мне что-то сказали. Это было дело Ангелины. И вечером, я помню, в общем, я раскрыл это дело уже дома и стал его читать. И стал, в общем-то, потихонечку запутываться в нем, потому что были одни показания, другие показания. Там показания, например, там в суде были приняты человека, такой был там один из свидетелей, наркоман. Его уже не было, он умер к этому времени, чего суд не должен делать, там, не должен принимать. В общем, я понял, что там что-то такое не так. Что-то такое, в общем, что-то там уж очень запутано. И я стал искать следователей, которые вели это дело. И я их нашел. Но один отказался со мной разговаривать, а другой всячески меня предупредил, чтобы я ни в коем случае, в общем, не записывал его, не там снимал его и так далее. И когда мы с ним поговорили, и встретились мы где-то в кафе, и когда мы с ним поговорили, то я понял, что, в общем-то, он тоже как бы считает, что там в этом деле не все справедливое. И я, в общем, когда на завтра Лев пришел или на послезавтра, я ему говорю: вы знаете, я, наверное, все-таки за это дело, здрасте, я, наверное, за это дело все-таки возьмусь. И размышляя, вы знаете, что такое режиссер и как сочиняется фильм, да, это вообще такая постепенная, я не знаю, как у Наташи это происходит, но это такая постепенная, в общем-то, работа, когда ты начинаешь складывать один кирпичик другому кирпичику, пока виртуально, да, пока все абсолютно в уме. Вот, это такая, в общем, интеллектуальная работа. Вот, и ищешь героев каким-то образом. Как-то их надо найти, как-то определить. Ну, понятно, может быть, там вот героиня, это будет Ангелина. Но где мне ее, как мне ее увидеть, как мне ее достать? Я звоню начальнику всех областных в области, значит, наших лагерей. Я, к сожалению, забыл уже его фамилию. Он ко мне очень хорошо относился, зная мои работы там давнишние всякие. И я попросился, в общем, поехать в колонию, где, в общем, отбывала срок Ангелина.
Дорогие друзья, я приветствую подписчиков, которые присоединились к нашей программе. И напоминаю, в эфире «Короткое свидание». С вами автор и ведущая Наталья Пронина. И сегодня мы говорим о встрече с Игорем Абрамовичем Шатханом. В 2012 году мы познакомились, общались. К сожалению, этого режиссера больше нет с нами, он ушел, но оставил такие удивительные работы, которые, я думаю, послужат очень хорошей школой для молодых будущих документалистов, потому что контрольная для взрослых, 10 серий фильма о ГУЛАГе, большая работа над фильмом о президенте Российской Федерации. Вот этот трехсерийный документальный фильм «О милости прошу», который повлиял на судьбы очень многих людей, в первую очередь героини Ангелины и ее мужа Льва. Да, я забегу вперед, скажу о том, что после этого фильма Ангелину освободили из мест лишения свободы. Она оказалась в своей семье, со своими детьми, а их было трое. И прежде чем я продолжу рассказ, мне хотелось бы поприветствовать Евгения Иванцова, Алену Осташенко, наших постоянных подписчиков и тех новых подписчиков, которые присоединяются. Та встреча, которую вы сейчас увидели, Фрагмент этой встречи состоялся у нас в исправительной колонии номер 7 Яблони в Калининградской области. Лауреаты конкурса «Колено красное» ежедневно участвовали в творческих каких-то мероприятиях, которые для них проводили совершенно безвозмездно профессионалы. В тюрьму не каждый хочет идти, делиться своими какими-то творческими успехами или достижениями. Но те люди, которые к нам приезжали, они необыкновенные. Мне хочется сказать всем огромное спасибо. Александр Розенбаум, кроме того, что встретился с нашими ребятами, он провел большой концерт, сольный концерт и для осужденных лагеря, не только для лауреатов конкурса, и для сотрудников. Была организована творческая встреча, он поговорил со всеми ребятами, он выслушал их песни, он поднялся на сцену. Коллектив «Колено красное» привезли большую программу концертную, прекрасную программу. Поэтому всем, всем людям мне хочется сказать огромное спасибо за то, что вы поддерживали нас в наших начинаниях развиваться, учиться, двигаться вперед. Фильм «О милости прошу» мы посмотрели в том отряде, где размещался наш творческий лагерь. И после того, как ребята посмотрели все три серии, я им сообщила о том, что режиссер к нам обязательно приедет, чтобы они подготовили какие-то вопросы. Сережа Краснов из Самарской области сказал, выступая уже после того, как Игорь Абрамович о себе рассказал, он сказал: «Вы знаете, история каждого из нас, она заслуживает документального фильма, потому что все мы – это особенные истории. История не только индивидуально какого-то человека, но история страны или даже города, или даже поселка, в котором живут эти ребята. Я знаю, что сейчас нас смотрят не только родственники осужденных, не только их знакомые или люди, которые неравнодушны к этой теме, но и сами осужденные. Поэтому я хочу вам сказать, что, наверное, вот такая, пусть не фильм, но работа, анализ своей прошлой жизни, вот, например, можно написать рассказ или книгу о себе, она может помочь вам проанализировать все, что произошло, посмотреть другими глазами, дать это кому-то почитать, обсудить это с кем-то. Вы скажете: «Я не хочу обсуждать свое прошлое, не хочу обсуждать свои преступления». Это понятно. Но взгляд, как будто вы отошли от самого себя и посмотрели на стороны, он может изменить в дальнейшем вашу жизнь. Я в это верю, потому что я наблюдаю за этим. Игорь Абрамович Шатхан после встречи с ребятами был приглашен на галоконцерт. Он пришел с супругой, и я знаю, что у него свое отношение к этому концерту сложилось. Сейчас вы увидите фрагменты интервью, которые я взяла уже в мастерской Игоря Шатхана спустя какое-то время. Там произошла одна история на концерте, не очень приятная для меня и для нашего гостя, но я надеюсь, что все люди, которые в этом участвовали, они поймут и сделают какие-то выводы. Ну а сейчас мне хотелось бы еще раз поблагодарить Бога за то, что Он меня свел с этим удивительным человеком. О наших ребятах, о концерте рассказывает Игорь Абрамович Шатхан.
Я очень рада, что могу встретиться с вами после концерта. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях.
Ну, вы знаете, для меня это было, конечно, такое необычное очень свидание с ними. Потому что я как подумаю только, что это заключенные люди, как подумаю только, что у них там разные сроки отбывания. Есть у кого-то большие, есть у кого-то меньше. И они поют передо мной в костюмах. То, знаете, в общем, я даже не знаю, а что по этому поводу думать. Вот. Для режиссера это такое мне кажется, какое-то такое действие. Вот можно придумать, наверное, в каком-то фильме вот такое, или героя своего вот таким образом как-то. Это вообще в этом, в этих эпизодах с ними, там все, знаете, там и трагедия, если хотите, и драма, если хотите, даже комедия. Там все абсолютно. И только они поют, только они перевоплощаются, в общем, в эти песни. Они поют о любви, они поют, в общем, о каких-то там свиданиях. Я уже даже, ну, в общем, их репертуар, ну, как-то он что ли по темам, он не такой уж разнообразный. Но все равно вот перед тобой стоит человек, который абсолютно, ну, ты не думаешь о том, о чем он мог сделать.
Правда?
Кого он мог пристукнуть. Или там, ну, что-то такое вот. И поэтому это какое-то еще одно лицо возникает.
Просматривая архивы галоконцертов Калины Красной, которые проходили в нашей стране, мне иногда очень хочется фрагменты этих концертов использовать в нашей передаче. И я, наверное, это сделаю, потому что действительно Игорь Абрамович прав. Когда они выходили на сцену, когда они пели свои авторские песни, наши лауреаты, люди в зале забывали о том, что они совершили. И начинали относиться к ним как к настоящим артистам. И это значит, что в сердце и в душе человека происходят такие преобразования удивительные. Не по факту судить, что же натворил человек, а попытаться разобраться в причинах, попытаться проявить милосердие и сострадание к каждому из них. Ведь мы рождаемся не преступниками, мы рождаемся не грешниками, хотя такова уж и роль наша, наверное, на земле человеческая, что вечная борьба, вечная война с грехом, она продолжается до самого последнего дня. И о той неприятной ситуации мне, наверное, придется рассказать сейчас, потому что в продолжении интервью Игоря Абрамовича прозвучат комментарии к этому случаю. Дело в том, что я его очень хорошо понимаю. После концерта очень многие зрители, среди которых были и родные, и близкие наших осужденных лауреатов, наших артистов, которые хотели подняться на сцену и которые хотели пройти за кулисы. Но по условиям проведения данного мероприятия к осужденным ни в гримерной, ни на сцену без специального согласования подниматься было нельзя, невозможно. И после концерта Игорь Абрамович очень хотел подойти и ко мне, и к ребятам, он сейчас об этом скажет, но сотрудники службы безопасности ему не разрешили этого сделать. И здесь, потом, когда мы уже разговаривали с Игорем Абрамовичем, здесь я с ним согласилась. Дело в том, что впечатления от этого концерта, они настолько невероятные, настолько добрые, что хочется каждому из выступающих на сцене протянуть руку, поговорить, постараться помочь, проявить участие. И почему это не происходит в обычной жизни, когда наши ребята освобождаются из места лишения свободы, непонятно. А вот после концерта просто охватывала такая любовь и доверие. Но вот в случае с Игорем Абрамовичем все произошло иначе. Он привез огромный букет цветов и потом просто-напросто оставил его в концертном зале и ушел. Я его как могла успокоила во время нашей следующей встречи, но тем не менее такой осадок остался. Но мы сделали выводы, и я считаю, что об этом нужно и говорить, и слушать. Пожалуйста. Следующий фрагмент нашего интервью.
Вообще я этому очень радовался, что у них нормальные человеческие лица.
Помните, вы мне сказали по телефону тогда, мне не хватило того, чтобы до них дотронуться.
Да, абсолютная правда. Потом, знаете,
что это такое? Что это за чувство?
Это чувство понимания их. Понимаете, они пели так здорово, и они отдавали этому душу, что я понимал, что у них душа есть, и мне хотелось до них дотронуться. А меня не пустили к ним. Это плохо. Я считаю, что они должны были, в общем, испытать это пожатие рук. Вообще, может, там дотронуться до плеча. Ну, вообще почувствовать, что в мире есть опора какая-то. Почему так сразу милиция встала и не пускала никого?
Милиция действительно встала. У них была установка такая, что все должно пройти в условиях абсолютной безопасности и строжайшего контроля над ситуацией. Но, тем не менее, мне хотелось бы сейчас сказать не о том, что тогда случилось, а о том, что люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы, получившие вот какие-то сроки, они однажды, выйдя на свободу, очень рассчитывают на то, что их поймут. Может быть, никогда не простят, и это понятно. Но их поймут и помогут исправиться, потому что большинство из тех, кто находится за решеткой, это люди, которые сожалеют о содеянном. Я сделала такой вывод после многолетней своей работы в уголовно-исполнительной системе. И вот вопрос доверия, он самый, пожалуй, острый и тяжелый. Доверять человеку, который прошел столь сложный путь, кажется невозможным. Даже родственники и близкие люди, которые смотрят сейчас эту передачу и ждут с волнением освобождения своего родственника или близкого человека, мужа, сына, они очень сильно волнуются. Они не знают, как строить отношения и как доверять. Но доверие – это чувство сердца, которое мы переживаем для того, чтобы проявить ту самую любовь, которая долго терпит, которая милосердствует, которая не помнит зла. Просто доверять. Доверять без всякого двойного дна, без всякой оглядки назад. Потому что очень многие вещи, которые они будут делать при освобождении, которые они будут совершать, они каждый раз вызывают такой звоночек. Но я же знал, что он вот такой. Да он же зону прошел. Да как это возможно вообще? Доверять ему, ведь он же такое совершил. Но здесь выбор за каждым человеком, и я, наверное, испытав на себе, на своей личной жизни, по работе все эти переживания, я могу сказать, нужно доверять. Доверять без оглядки в любом случае, что бы ни происходило. И об этом же говорит человек, которого я очень люблю и уважаю, режиссер, документалист Игорь Абрамович Шатхан. При нашей встрече, которая состоялась в 2012 году.
Живет то, что вообще не должно жить. Живет несправедливость. Понимаете, недоверие
даже к органам внутренней безопасности недоверие. Вот в свое время, кстати говоря, мне в интервью, когда я говорил, что должно измениться в милиции, вот я разговариваю с Владимиром Владимировичем Путиным, а он мне говорит, а вы знаете, у нас все милиционеры, в общем, встречают как какого-то недруга. Он как бы помочь им, он недруг, он, в общем, он не тот человек, которому, да, которому можно там что-то доверить, и все это Путин говорит, знаете. И я подумал, он прав. Это было, правда, несколько лет тому назад, там лет 5 или 6. Вот, этот разговор, кстати говоря, даже у меня где-то есть, он снят, этот разговор. А как вот войти в то, чтобы я… Вот сейчас вот все говорят, дядю Стёпу нужно Михалковского вернуть там, да? А как вот, как это изменить? А эта страна со своими, в общем, органами внутренних дел натворила такого несправедливого. Будь здоров. Я тоже мне мальчик уже, и взрослый довольно человек. Я помню, после войны, например, там и карманники, и воры, и бандиты, и грабежи, и все прочее. Вот. Но в то же время все равно как бы милиции боялись, страшились, но ей не доверяли никогда. Это, может быть, звучит так как-то очень уж приговорно, да? Вот, но как добиться того, чтобы я ей доверял, чтобы я у полицейского мог бы броситься к нему и сказать ему, спаси меня, там, убереги меня, дай мне возможность, дай там, помоги мне. А не ждал от него непременно какого-то такого…
Зуботычина.
Зуботычина или какого-то… кто такой, проверки документов сразу, еще чего-то. И, наверное, есть такие люди среди полицейских тоже, и наших полицейских среди. Хотя я не понимаю вот это переименование, я тоже не понимаю, почему вдруг мы его так застеснялись. Вот. И если уж так идти по внешнему кругу, то чем можно много чего исправлять, в принципе.
От названия же не поменяется, да, сущность.
Да, но бог с него, полицейские так полицейские. Но, наверное, среди них есть тоже люди порядочные, и сочувствующие, и переживающие. И там, ну, мне кажется, что там они переделываются из сочувствующих, из переживающих, из… готовых помочь вот в каких-то таких чуждых или чужих мне людей.
Когда закончился первый мой галоконцерт «Калина Красная», режиссером которого я была, у меня состоялся разговор с генеральным директором компании «Союз Продакшн» Еленой Владимировной Подколзиной. Тогда она спросила, хотела бы ли я этим заниматься и в дальнейшем, на что я ответила, да, я бы очень хотела, потому что то, с чем я столкнулась, то, что я увидела, мне очень стало близко, понятно, и самое главное, я сочла, что это самое важное, что нужно вообще делать в этой жизни. И Елена Владимировна тогда сказала, вот увидишь, когда… будешь заниматься тюрьмой, осужденными, с людей, которые будут рядом, которые будут тебя сопровождать, которые с тобой будут работать, будут срываться все маски. Ты увидишь, как человек относится к человеку. И будут минуты очень сложные, и переживания, и кризисы. Я тогда еще не понимала, что будет настолько все ярко, все… встречи, все события, какие-то переживания, но согласилась. Может быть, мне повезло, но я встречала на своем пути, было всякое, конечно, но встречала я на своем пути сотрудников, которые сопереживали и помогали осужденным. Очень много людей. которые не только помогали им в условиях исправительных учреждений, в которых мы ребята находились, но и в дальнейшей их жизни. Например, у меня есть вот достаточно яркий пример, когда Сережа Абрагам освободился и начал новую жизнь. Ему очень сложно пришлось, он освободился в период пандемии. Ему пришлось все налаживать заново, но, слава Богу, он сейчас с любимой женой живет и строит себе дом. И вот как только он вышел на свободу, мне сразу же позвонил замполит его учреждения и спросил: «Наташа, ты не знаешь, как там у него дела?» Или, например, когда выступали наши лауреаты во время гала-концертов, приезжали по этапу со всей страны, на гала-концерт приезжали сотрудники тех исправительных учреждений, в которых они отбывали наказание. Я помню, в Красноярске в 2008 году у нас принимал участие в гала-концерте целый ансамбль, это человек 12, ансамбль народных инструментов. А так как по этапу вести инструменты было невозможно, они могли испортиться, еще и погодные условия были достаточно тяжелые, это октябрь-ноябрь уже, в Красноярске снег выпал. Замполит данного учреждения вез все инструменты, в том числе и большую балалайку, в купе, завернув в теплое одеяло, для того, чтобы с инструментами ничего не случилось. Им привозили и костюмы, и обувь. Я помню, замполит одной женской колонии, лауреат которой, из которой выступала у нас, она бегала в последние часы по магазинам и искала предметы гардероба женского для того, чтобы девочка, которая выйдет на сцену, чувствовала себя хорошо. И какую-то бижутерию привозили, и гримеров нанимали, и находились рядом с ними в гримерках, хотя в зрительном зале все было интереснее, можно было увидеть всю красоту, но мне повезло. Я видела очень много хороших людей, и я очень рада, что Игорю Абрамовичу сам концерт понравился, а вот это незначительное событие, ну, мы поняли, что все, что происходит, это правильно, и все это очень нужно каждому, даже тем людям, которые не пустили. Я думаю, что многие из них пожалели потом о том, что произошло, потому что очень хотелось, чтобы у каждого человека в тот день, в день гала-концерта, был праздник. И у родителей, которые в зале сидели, и у жен. Один мужчина приехал к своей жене, а четверо суток ехал в плацкартном вагоне из Красноярска, для того, чтобы ее увидеть и поддержать из зрительного зала. И еще один фрагмент интервью Игоря Абрамовича Шатпана, который мы хотим вам показать в заключении, о концерте. Его слова. Вообще, интервью очень большое. Может быть, когда-то я смогу сделать из этого фильм. И еще раз скажу, что я очень благодарна Богу за эту встречу и за те преобразования, которые начались в моей и профессиональной человеческой душе после встречи с этим удивительным человеком.
Сам концерт на меня произвел очень хорошее впечатление, потому что я уже сказал, самое хорошее впечатление, даже дело не в том, что хорошо они пели или плохо они пели, кто-то лучше пел, кто-то хуже пел, кто-то там, ну, как бы даже был похож на настоящего какого-то артиста, там, они какую-то свободу там приобрели, свободу общения, и, в общем, вот. Но дело главное не в этом, а главное в том, что они показывали себя, что они, в общем, не безнадежные абсолютно люди. Вот это самое главное. Что, может быть, я идеализирую, может быть, мне скажет какой-нибудь там человек, работающий с ними долго. Но у меня же есть опыт съемок, знаете, вот тот же фильм «О милости прошу», или то, что я делал там 10 фильмов о ГУЛАГе, мне кажется, что вот был у меня замечательный фильм «Я милости прошу», «Начальник колонии». Он же разделял вот мою точку зрения. Он понимал меня, и я его понимал. И он заключенных своих понимает. Это очень важная штука. Научиться там, пока ты отбываешь срок, если так уж не получилось, научиться все равно доверять. Нельзя выпускать человека, это я так говорю, конечно, которого вы не научили доверять. Или доверяться.
Они выходят колючие.
Конечно, они выходят, в общем.
Уже программируют себя на что-то такое.
Конечно. Мне кажется, и поэтому там нужно это доверие, доверять, доверяться. Это очень важные такие.
Доверять и доверяться. Собственно говоря, это, наверное, самые важные мысли, которые сегодня хотелось бы озвучивать в нашей программе. Хотя и тяжело, и трудно, но тем не менее, плоды обязательно будут. Но если их даже не будет, если делать за какую-то награду, добро, дарить любовь, дарить вот это понимание, то, наверное, и смысл теряется вообще добра. Я знаю, что те люди, которые встретили на свободе после освобождения доверие и понимание, у них все складывается иначе. Вот Люба Зиенгирова сейчас приветствует нас и слушает нашу программу. Мне очень приятно, что вы вновь с нами. Люба сама прошла тяжелые испытания тюрьмой, и ее супруг тоже, они были участниками нашей передачи. И я думаю, что она сейчас подтвердит мои слова и вот эту мысль, что если бы не было на свободе людей, которые бы им доверяли, то неизвестно, чем бы все закончилось. Просто поняли и доверились. В 2012 году в Галоконцерте принимал участие Сергей Шиховцев. Он сейчас на свободе, живет в Челябинской области, и я очень надеюсь, что наша встреча в следующий четверг, 17:00, состоится. Потому что то, что произошло тогда на Калине, само по себе вот эти чудеса, творческие встречи, мероприятия, знакомства со знаменитым режиссером, который снял этот потрясающий фильм «О милости прошу», я вам рекомендую его посмотреть. Еще и были какие-то открытия. Например, в случае с Сергеем. Сергей приехал на Калину для того, чтобы просто помочь солисту, лауреату конкурса. Он, собственно, не был заявлен как солист-победитель. Он был музыкантом. Почему был? Он и есть музыкант. И во время подготовки ко мне подошел руководитель ансамбля Павел и сказал: «Вы знаете, а ведь Сережа очень хорошо поет». Я говорю: «Я все понимаю, концерт сформирован, какой-то номер дополнительно включать, это нужно уйму согласования, это очень, очень тяжело и отнимает время». Но Павел тогда посмотрел на меня: «Вот доверьтесь, Наталья Генриховна, доверьтесь мне. И если бы тогда не было этого момента доверия, если бы я тогда не услышала этот голос, и не только голос, но и посыл со стороны Павла, наверное, не было этого прекрасного выступления Сережи Шиховцева из Челябинской области, когда он пел песню «Город, которого нет». Получилось так, что мне пришлось согласовывать это с Игорем Корнелюком, ездить к нему домой, спрашивать разрешение. Я познакомилась с еще одним замечательным человеком. Он тогда сделал подарок Сергею, подарил диск со своими песнями, со своей музыкой. Он дал прекрасное интервью. Я думаю, что фрагменты мы сможем посмотреть в следующий раз. И тогда-то прозвучала эта песня, которая для аудитории концертного зала оказалась не только сильной, родной и близкой, но еще и подтверждающей, что действительно стоит. Вот смотрите, маленький момент доверия, который тогда произошел, доверие осужденному, у которого очень большой срок, и получилось вот такое чудо. Прекрасное выступление, прекрасная песня. Ради Сергея Шихалцева, ради его выступления мне пришлось провести ночь в Санкт-Петербурге. Тогда, я помню, мы на катере ездили по всей Неве, делали съемки, потому что в своем интервью он говорил о том, что он никогда в жизни не видел этот прекрасный город. И если бы не Сережа Шихалцев, тогда я бы не увидела этот город таким. Я бы не встречала рассвет в Санкт-Петербурге. Это был мой первый рассвет в городе, в который я была влюблена. Вы понимаете, сколько прекрасных событий произошло после того, как ко мне только человек подошел и сказал: пожалуйста, ну послушайте, ну дайте ему возможность выступить. И поэтому сегодня мне хочется сказать, обратиться ко всем, кто ждет своих родных и близких. Имеет ли смысл? Конечно, имеет. Потому что эти люди, прошедшие сложные испытания, не только бытовые и во время заключения какие-то взаимодействия с такими же, как они, с сотрудниками, они еще же и переживают в себе вот это чувство вины, чувство отрешенности, отверженности, чувство ненужности. И маленькая-маленькая, может быть, какая-то ситуация, событие, которое вот влечет за собой после того, как тебе доверились, прекрасные последствия, она может дать прекрасные плоды, как вот, знаете, в пустыне дождь прошел, и она расцвела. Мне кажется, что души наших ребят – это пустыня, засохшая, уставшая от жары, от природных каких-то невероятных условий. И когда проходит дождь, вот дождь целительный, благотворительный такой, сострадательный, и начинают расцветать их души, как цветы и сады. И поверьте, это прекрасно. Я благодарю Бога за каждую встречу в своей жизни и за эту встречу с Игорем Абрамовичем Шатханом. Однажды он пришел еще на один концерт, правда, это был другой концерт, организатором которого я была, приехал Виктор Никитин из Красноярска. И мы дали 3 сольных концерта памяти Владимира Высоцкого. Витя Никитин, лауреат конкурса «Калина Красная», долгие годы отбывал наказание в местах лишения свободы, но концерт был прекрасный. Игорь Абрамович подошел ко мне, я в завершении передачи хочу об этом сказать. И я стала проситься к нему в подмастерье. Игорь Абрамович, возьмите меня вот как документалист, как режиссер в подмастерье. Он сказал: не возьму, ты все сама умеешь. И это был кредит доверия. После этого было много работы, много фильмов, много съемок. И я благодарна Игорю Абрамовичу за то, что он сделал для меня. Спасибо. Это была программа «Короткое свидание». До новых встреч в эфире. До свидания.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.